Она вообще показалась мне очень милой и какой-то уютной. Маленькая, круглая, улыбающаяся. Я помогала ей упаковать ее вещи. Но поговорить с ней тоже не удалось. После чая матушка не благословила разговаривать. И так же весело, улыбаясь, понесла очередную коробку. Мать Матрона прожила в Троицком недолго. Потом она просто куда-то исчезла. Позже, 3 года спустя, когда я приехала в Рождественно, я встретила ее там. Это была какая-то другая мать Матрона, сильно располневшая, какая-то отекшая, заторможенная. Она с трудом исполняла даже самые простые послушания. Иногда она подолгу просто стояла в темной кладовке и смотрела в одну точку, как статуя, не всегда даже вовремя реагируя на тех, кто ее за этим занятием заставал. Как мне сказал кто-то из сестер, крыша поехала. Началась паранойя, приступы, шизофрения. Она уже давно на таблетках сидит. Матушка благословила. Надо же, подумала я, когда у нее успела так съехать крыша. Приближалась Пасха, и весь монастырь гудел день и ночь, все готовились. В просфорне круглосуточно пекли куличи, огромное количество куличей разного размера и формы. В храме все начищалось до блеска, территорию монастыря, корпуса и трапезные мыли и украшали. Дети в гостевой трапезной целыми днями репетировали театральную постановку «Золушка» и отдельные музыкальные номера. Я трудилась по-прежнему на гостевой трапезной. Мы стирали, гладили и одевали на стуле белые чехлы с бордовыми бантами, которые нужно было потом подкалывать иголками. Каждый стул, а их было больше сотни, мы наряжали в белоснежный, выглаженный и накрахмаленный чехол с бантом на спине. Поскольку я уже была послушницей, мне требовалась специальная одежда, чтобы ходить в храм. Черная юбка, блузка и платок. Я приехала в длинной черной шерстяной юбке, которая была у меня единственной для этого случая, серой рубашке, черном платке, который скорее был маленькой косынкой, чем платком. В храм меня в таком виде пускать было нельзя, и меня отвели в рухольную, монастырский склад всего, что могло понадобиться насельнице. Там не оказалось ничего подходящего для меня. Одежда была только та, которую кто-нибудь пожертвовал, специально ничего не покупалось. Нашлась какая-то синтетическая блузка черного цвета с выбитыми цветастыми узорами, старая, вся в катышках и ужасно некрасивая. На ноги вместо моих серых кед только поношенные мужские черные туфли с длинными квадратными носами 44-го размера. Платка не было никакого. «Ладно, мы же монахи, нам все можно», — подумала я. В этом наряде я ходила и на послушание, и в храм. Странно было чувствовать себя одновременно и чучелом огородным, и настоящим нестяжательным монахом, которому нет никакого дела до внешнего вида. Сейчас я прилесну. И вот, наконец, Пасха. Для меня было так символично, что я приехала в монастырь именно накануне такого великого праздника, самого большого для всех христиан. Служба ожидалась ночная, как и положено по уставу. И тут, в самый неподходящий момент, у меня начались месячные. Ерунда, конечно, но... Как я узнала от одной послушницы, в таком нечистом виде в храм заходить нельзя. Вот это да! Я о таком слышала впервые. Ну ладно, причащаться нельзя, но даже нельзя присутствовать на службе. Такие порядки были только здесь. Здесь эти нечистые сестры вместо службы отправлялись на кухню, готовили трапезу, пока остальные молятся. Потом, правда, я узнала, что касается это правила не всех. Особо голосистым, клиросным сестрам. Даже в таком виде можно и даже нужно было петь в храме, их на кухню не прогоняли. Также это касалось благочинной, ибо она всегда была с матушкой в храме, независимо от чистоты или нечистоты. Иногда по матушкиным праздникам матушка разрешала нечистым тоже пойти в храм, если на кухне на тот момент не было работы. В общем, с этой нечистотой было все неоднозначно. Я решила никому не говорить об этом недоразумении, мне очень хотелось быть на богослужении. И я пошла в храм. До этого я там почти не была. Все время мы работали и готовились к празднику. Для меня было неожиданностью, что сестры молятся не на первом этаже со всеми прихожанами, а на втором, где совсем ничего не было видно. Из динамиков мы слышали возгласы и пение, а видеть ничего не могли. К парапету балкона подходить было нельзя, наверное, потому что нелепо смотрелись бы монахи, перегнувшиеся через парапет и пялящиеся на людей внизу. Меня это жутко расстроило. Это хуже, чем даже смотреть службу по телевизору. Это как слушать ее по радио. Ну и к этому привыкаешь. Во время службы меня постоянно мучила совесть, что я солгала, по уставу я должна была быть на кухне, и от этого было как-то невесело. Потом была общая с прихожанами трапеза и небольшой концерт. Все разговлялись, наконец, вареными яйцами, куличами и Пасхой. С порядками на трапезе мне помогла разобраться сама матушка. После того позорного обеда в этот же день был еще вечерний чай, где я по незнанию взяла лишнее печенье. По рукам не били, но я поняла это по взглядам и недовольному шипению сотрапезников. На следующее утро после литургии меня вызвали к матушке. Тогда еще я не боялась матушки и была даже рада с ней пообщаться. Она стала мне вежливо объяснять правила приема пищи на трапезе. По звонку колокольчика начинали есть. Сначала суп. Супницу надо было передавать в четкой последовательности от старших к младшим. Если не хочешь суп, сиди и жди следующего звонка. По второму звонку разрешалось накладывать второе и салат. После третьего звонка чай, варенье, фрукты, если есть. Четвертый звонок – окончание трапезы. Положить себе можно не более четвертой части от второго блюда, салата или супа. Брать можно только один раз, не подкладывать, даже если еда остается. Взять можно два куска белого хлеба и два черного, не больше. Делиться едой ни с кем нельзя, с собой уносить нельзя. Не доедать то, что положили себе в тарелку, тоже нельзя. Насчет варенья ничего не сказала, и никто точно не знал, в уставе не оговаривалось, сколько раз его можно положить. Это зависело от сестер четверки, в которую попадаешь. Через неделю после приезда у меня забрали паспорт, деньги и мобильный телефон куда-то в сейф. Традиция странная, но так делают во всех наших монастырях. Не успели отпраздновать Пасху, надо было готовиться к другому празднику – матушкин юбилей 60 лет. Ни один церковный праздник в Свято-Никольском монастыре, даже визит архиерея, не мог сравниться по пышности с матушкиными праздниками. Их у нее было много. День рождения, три дня ангела в году, три дни святителя Николая тоже считались матушкиными. Плюс к этому разные ее памятные даты. Постриг, посвящение ее в сан игумении и так далее. Каждое возвращение матушки из-за границы тоже служило поводом для торжества. Часто дни особо почитаемых в России святых даже не упоминались. Но ни один матушкин праздник не мог обойтись без обильной трапезы и концерта. На этих торжествах сестрам часто вручались какие-нибудь символические подарки от матушки, иконки, святыньки, открыточки, шоколадки. Через неделю после приезда у меня забрали паспорт, деньги и мобильный телефон. К этому юбилею готовились особо. Столы в гостевой трапезной ломились от дорогой посуды, изысканных угощений и напитков. На каждую четверку гостей был целиком запечен фаршированный осетр. Всю трапезную заполнили гости и спонсоры монастыря. Почти все сестры были заняты обслуживанием гостей в белых переничках с большими пышными бантами на спине. Матушка вообще любила, чтобы везде были банты, чем больше, тем лучше. По ее мнению, это было очень изысканно. Честно говоря, странно и нелепо смотрелись монахини в клобуках и рясах, с белыми бантами на спине, но о вкусах не спорят. После трапезы был обычный концерт и театральная постановка детей приюта. Гости были в восторге, сестры тоже были довольны. После многих дней и ночей изнурительной подготовки к празднику они тоже получили возможность попробовать осетров и всего того, что осталось после гостей.